Я бы не сказал, что русские вообще лишены способности улыбаться. Но при слове «фашизм» они сразу теряют всякое чувство юмора. Они слишком хорошо помнят, что это такое. Гораздо лучше, чем мы. Записали?
Да.
С каким обидным удивлением они 100 раз спрашивали меня, как могло случиться, что в Америке уже забыли об этом. Глупцы те, кто думает, что русские не хотят сейчас войны только из-за своих потерь или из-за своих разрушений. Я был в Средней Азии, в цветущем маленьком городке, недалеко от Ташкента. Война не коснулась его. И среди людей, с которыми я говорил, я нарочно выбрал нескольких, которые ни по ком не носили траура. И именно из разговоров с ними я окончательно понял, что дело не в усталости или слабости. Дело в психологии людей, которые, как и вся сегодняшняя Россия, не хотели и не хотят войны с нами, вне зависимости от своей слабости или силы. Успеваете записывать?
Да, да, да. Все.
Что вы думаете о возможности войны с нами? Спросил я у одного из них. Я думаю об этом только тогда, когда читаю то, что вы пишете в ваших газетах, ответил он. И мне нечего было ему возразить. Ну вот, Мэг, записали?
Конечно.
На этом и кончим 6-ю главу. Я, кажется, впервые в жизни точен на горе себе. 30-го будет все кончено.
Да что вы, Гарри?
Ничего. Я просто говорю, что 30 июня все будет кончено. Все. И с этим домом тоже. И вообще вся моя жизнь такая, как она есть сегодня. Впрочем, я вру, не 30, а 1. Сутки уйдут у мистера Макферсона на чтение. А утром 1... Нет, вы представляете себе его лицо утром 1-го?
Его хватит от злости удар.
Удар? Нет, он не таков. Злость только укрепляет его организм. Говорят, когда в 30-м году он обанкротился, у него от злости вдруг прошла подагра. И прошла навсегда. И он уехал ловить рыбу во Флориду. А через 2 месяца вернулся, и все начал сначала. Вот. А тут маленькая неприятность. С маленьким служащим.
Ну, положим, неприятность большая.
Но служащий маленький, тем хуже для него, то есть для меня. А помните, Мэг, как 15 лет назад я впервые пришел в вашу маленькую редакцию на Astor Place, только что из колледжа, молодой, счастливый и честный.
Вы сейчас честный?
Сейчас? Да. Почти. Но тогда я был молод, и мне казалось, что можно быть счастливым и честным одновременно.
А сейчас вы несчастны?
Очень. Я уже не в том возрасте, когда еще можно высмеивать заурядное счастье, иметь жену, дом, чековую книжку. Мне трудно думать, что через 10 дней я собственными руками разрушу все это, как карточный домик.
Ну, может, еще как-нибудь обойдется.
Может быть. Кстати, тот автомобиль, на котором вы приезжаете сюда, он тоже в рассрочку, как и все остальное, впрочем.
Но жена не в рассрочку.
Да, жена не в рассрочку. А, впрочем, не знаю. Ничего не знаю.
Гарри, вы негодяй, у вас хорошая жена, она вас любит.
Да, меня она любит. Но я еще не знаю, как она отнесется к автору этой книги. Я сейчас сам лишаю ее этого счастья, которого она так долго ждала, и за возможность которого, наконец, она полюбила меня, может быть, больше, чем за все остальное. Я не смогу даже упрекнуть ее, если она уйдет от меня. Я обманул ее.
Да она не уйдет от вас, Гарри. От вас, такого, каким вы были в молодости, и каким опять стали сейчас, нельзя уйти.
Не знаю, если бы я мог это знать.
Скажите ей всю правду о книге сегодня.
Не, ни за что, ни за что. А вдруг нет? А так еще 10 дней тихого счастья. Нет, пока этого никто не должен знать, кроме вас. Мой старый, мой маленький, мой смешной лохматый друг.
Я поеду.
Нет, останьтесь на час, останьтесь, пообедайте с нами. Пока в этом нет нужды, но Джесси все равно готовит сама, чудно это делает, останьтесь.
Ну, хорошо.
Я сегодня вдруг проснулся ночью и вспомнил Фреда Вильямса, таким, каким он был когда-то, и нашу с вами газетку, которую враги называли «Красной», хотя она была всего-навсего честной. Между прочим, вы не заметили, Мэг, что все чаще слово «красный» становится синонимом «честного»?
Вот кончите книгу, и вас тоже снова назовут «красным». Это не так плохо, Гарри. Много миллионов людей в Америке будут за вас. У них нет права голоса в наших газетах. Но они молча будут за вас. Да.
Да. Боюсь только, что это прилагательное «красный» сильно сократит мои доходы. Черт меня дернул послушаться Джесси и купить в рассрочку этот большой дом вместо маленького. И сразу, как хотел я, был бы хоть дом.
Ну, кончили. Устал.
А ты?
Я очень. Ну, с этим яблочным пирогом, как говорит Морфи, дьявольская возня.
А как Боб проснулся наконец?
Кажется, да. Ну, во всяком случае, полчаса назад кто-то фыркал и чертыхался в ванной.
Я просил Мэг пообедать с нами.
Я очень рада. Я просила ее вчера, но она не осталась.
Ну, вчера надо было за вечер расшифровать 20 страниц.
Мэг, уговорите его почитать мне.
Я нарочно сказал Мэг, чтобы она оставляла все расшифрованное в Нью-Йорке. Сейчас только вперед. Когда кончу, прочту все сразу.
Ну, скажите мне, это интересно. Я вам так завидую.
Да, это очень интересно. Джесси, когда у вас обед?
Через полчаса.
Я пока приму вас в ванну, хорошо?
Ну, конечно, конечно. Возьмите мой халат, он там висит.
Спасибо.
Хорошо идет?
Ничего.
Ну, почему ты не хочешь диктовать мне? Честное слово, я не хуже стенографирую, чем твоя Мэг. А для меня это было бы такое счастье.
А для меня такое счастье, что ты можешь, наконец, не стенографировать, не писать на машинке. Что ты можешь привыкать быть просто хозяйкой этого дома. Хозяйкой, и все. И даже этот яблочный пирог – это только твоя прихоть, не больше.
Ты ничего не понимаешь. Это тоже была бы только моя прихоть, раз диктуешь ты. Ты. Ну, ты прав, я бы тебе мешала. Я бы не могла удержаться. Но мне так интересно. Я несколько раз втихомолку заглядывала сюда. Но у меня другая система знаков. Я с трудом понимаю у нее одно слово из 10. Пока ты спишь, и я утром убираю твой кабинет...
Ну зачем ты?
Ну как зачем? Мне приятно. А потом я открываю окно и сижу здесь, в твоем кресле, что-нибудь пою, бормочу себе под нос и думаю о тебе. И о доме. Что бы еще повесить здесь, над диваном, когда ты кончишь книгу, и мы опять получим деньги. Здесь надо повесить маленькую хорошую акварель, думаю я. И опять что-нибудь пою и бормочу, а потом иду будить тебя.
У тебя усталый вид.
Я устаю от счастья. Я 10 раз за день подхожу к этой двери и слушаю, как ты ходишь по комнате. А когда твои шаги приближаются к двери, мне каждый раз хочется высунуться и поцеловать тебя. Я этого не делаю и тихо стою за дверью. А потом я ухожу к себе и опять думаю о тебе. И так до вечера. Ну, ну разве не хорошо, что я все-таки упрямая и заставила тебя купить большой дом? Ну, где бы ты расхаживал и топотал своими ножищами? Ой, я совсем забыла тебе письмо. От твоей мамы.
О, да, моя старуха по-прежнему неразговорчива.
Мне можно почитать?
Конечно.
Какой ужас. Зачем она так пишет?
Ничего не поделаешь. У нее свой взгляд на эти вещи.
Ты даже побледнел.
Да? Ну что ж, это неприятно, когда собственная мать называет тебя подлецом. До нее, очевидно, дошли слухи, что я пишу книгу о России. Книгу, плохо согласующуюся с моими прежними убеждениями. Вот и все.
Не понимаю. Не понимаю, какое ей дело до русских и до этой книги, в конце концов, это только твое дело и больше ничье.
Она человек старомодных либеральных взглядов. Она верит в идеалы. И когда, по ее мнению, ее сын начинает зарабатывать деньги бесчестным путем, она не хочет больше получать от него свои пенсии. На ее стороне старомодная, но логика.
Ты огорчен. А ты думаешь, что в самом деле неправильно пишешь свою книгу?
Нет. Наоборот. Ее письмо только лишний раз говорит мне, что я правильно пишу свою книгу. Что, кроме яблочного пирога сегодня?
Баранья нога. Ай-яй-яй, я боюсь, что ее уже не будет.
Моя мать думает, что у меня будут деньги, но она не сможет их брать. А я думаю, что она сможет их брать. Но у меня не будет денег.
Здравствуй, Гарин. Привез к тебе шефа посмотреть твою берлогу.
Здравствуй, здравствуйте, шеф.
Надеюсь, вы нас извините, Гарри.
Я рад. Садитесь. Виски?
Нет, нет, спасибо. Сегодня мне еще придется много пить.
По-моему, это не в ваших правилах.
Да, но не каждый день человеку исполняется 60 лет.
Вам 60?
Да. И вспомнил я об этом только сегодня утром. Приехав в редакцию, я застал у себя на столе чек на 14 232 доллара. Когда мне было 30 лет, и мне впервые в жизни показалось, что я завтра обанкрочусь, я имел силу характера проявить чувство юмора и из 7 оставшихся у меня тысяч 5 положил в банк срочным вкладом с обратным получением в день своего 60-летия. Так, на всякий случай. Увидев чек, я вспомнил, что мне 60. Основной капитал 5000 я положил снова срочным вкладом до 90 лет. Да, а проценты сегодня на моей вилле мне помогут уничтожить друзья, в том числе вы, Джесси. Идет?
Я тронут и поздравляю вас, но я...
Нет, я не пригласил вас заранее, это, конечно, свинство. Но я действительно вспомнил только сегодня. Утешься с тем, что вы будете в одинаковом положении со всеми. И даже Уинстон Черчилль, который, может быть, тоже будет у меня сегодня по старой дружбе. Да-да, он узнал об этом только на час раньше вас. Ну, я должен ехать. Через час обед.
Да, только несколько минут, шеф. Я пойду спрошу Джесси.
Ждем.
Чарли, а все-таки вы не лишены мелкого тщеславия. Но зачем было о Черчилле?
Во-первых, Черчилль для меня не мелкое, а крупное тщеславие. Тем более, что сегодня его политика моя политика. Во-вторых, я знал его тогда, когда он был первым лордом Адмиралтейство. А в-третьих, да, я тщеславен. Ну и что же?
Ничего. Просто я думаю, что едва ли он будет у вас сегодня на обеде.
Как знать. По-моему, его как раз сейчас очень интересует американская пресса.
Смотрите, Чарли. Видимо, Смит пишет как проклятый.
И хорошо делает. К 30 сентября... Готовая книга должна продаваться всюду.
3 месяца от получения рукописи до выхода книги. Успеет ли Кеслер со своим издательством?
Ему придется успеть. К сожалению, я пока еще не в состоянии откладывать дня выборов в Конгресс. А книга мне нужна до этого, а не после этого. Вы это знаете не хуже меня.
Слушайте, Чарли, а что если начать предварительную рекламу сейчас?
О-хо! Опять ваша сумасшедшая спешка. Через 10 дней он кончит книгу.
А если с завтрашнего дня? Лишние 10 дней – это кое-что. Я вам еще никогда не давал плохих советов.
Но сейчас даете сумасшедший рекламировать книгу, ни разу не сунув в нее носа, это был бы первый случай в моей жизни.
Вы уже убеждались и не раз, что у меня легкая рука.
О, да.
С завтрашнего же дня рекламу всюду. Я играю на свой страх и риск. Идет?
На ваш страх и риск?
На мой. Хотя, честно говоря, этот риск равен нулю. Я уже вижу эту книгу лучше, чем если бы я ее прочел. Ну, идет?
Вы самонадеян.
Да. Идет?
Идет. Только имейте в виду, что это, кажется, 13-й совет, который я принимаю.
Ничего, я не суеверен. Вторая книга того же автора. Несколько выдержек из русских газет 42-го года, где они пишут о первой его книге, что Смит правильно подошел, верно понял и так далее и тому подобное. Автор, о котором сами русские писали, что он правдив. Несколько теплых слов о Смите. Лежал в окопах под Гжатском. Был под Сталинградом. Человек, для которого тяжело сказать плохое о России, но который все-таки не может сейчас молчать и так далее.
И так далее, и так далее. Ясно. Как будет называться книга?
Все так же. Почему русские хотят войны?
Нет, это слишком прямо. Впрочем, еще посоветуемся. А как вы думаете, Джек, русские в самом деле сейчас хотят войны?
Сейчас? Конечно, нет.
А потом?
Не знаю. Я знаю только одно. Они уничтожают капитализм, а я хочу уничтожить коммунизм. Любыми средствами. Вот и все. На равных.
С той только разницей, что они это делают у себя дома, а вы лезете своей лапой в чужую страну. К ним.
Вы не собираетесь вступить в коммунистическую партию?
Нет. Я просто подумал, что вы особенно беспощадны. Впрочем, как все ренегаты.
Что вы сказали?
Я сказал, что вы особенно беспощадны, впрочем, как все ренегаты. Профсоюзное прошлое дней вашей молодости не дает вам покоя.
Чарли, не советую вам продолжать. Я иногда кусаюсь.
Знаю. Но вы не правы. Никогда не надо стыдиться своей биографии, а тем более такого эффектного начала ее, как у вас. Когда молодой руководитель забастовки вдруг сам дает мне 6 фельетонов с разоблачением красных, ей-богу, это эффектно. Вы знаете, я еще тогда, 15 лет назад, сразу понял, что вы далеко пойдете вообще. А если станете работать в газете, особенно...
Заметьте, в вашей газете.
Конечно, не в Daily Work. Когда вы думаете о коммунизме, вам все время кажется, что если бы он наступил в Америке, то вас непременно бы повесили.
За компанию с вами.
Не уверен. А знаете, что бы вы сделали, если бы представили себе такой невероятный случай? А? Ну, вдруг завтра у нас коммунистическая диктатура.
Интересно.
Очень. Вы бы быстро перекрасились и поспешили выдать головой всех ваших нынешних друзей. Так же, как и 15 лет назад, своих тогдашних.
Очевидно, сегодня вы решили поссориться со мной.
Ничуть. Это вам просто за Черчилля и за мое тщеславие. Я действительно тщеславен, но очень не люблю, когда мне об этом напоминают другие. И потом вы сегодня утром опять с излишней нежностью смотрели на мой редакторский стол. Ну что это? А я очень не люблю торопливости, особенно в молодых людях.
Вы стареете, Чарли. Вы просто начинаете брюзжать.
Возможно.
Можно подумать, что вам меньше, чем мне, хочется уничтожить коммунистов.
Но у меня для русских есть программа «Минимум».
Можете опубликовать?
Могу. 5-6 лет держать их под угрозой войны, не давая им оправиться. А потом потребовать у них всего 3 вещей.
Каких?
Исключительной свободы их рынка для нас, раз. Отмена их монополии внешней торговли, 2. И сдача нам крупных концессий, 3. А в остальном пусть они остаются коммунистами. Это их личное дело.
Прошу прощения, но у меня просто еще мало опыта разговоров с женами.
Джесси благодарит вас, она уже одевается, мы выйдем вслед за вами через полчаса.
Великолепно, великолепно. Джек, вы третий раз забываете свою шляпу. Рассеянность к лицу только уже знаменитым людям. Да, кстати, Гарри, Гульд предлагает назвать вашу книгу «Почему русские хотят войны». Как вам?
Не очень.
Мне тоже.
Может быть, отрезать первое слово, просто «русские хотят войны» и большой вопросительный знак.
Ага. Значит так, «русские хотят войны» и маленький вопросительный знак, втрое меньше букв, почти незаметный. Незаметный, но объективный, так, чтобы, если вглядеться, его все-таки можно было заметить. Ну что ж, это неплохая идея. Идет. Я жду вас. Пойдемте, Гуль, и не забудьте вашу шляпу.
Морфи, ну что, выспался наконец?
14 часов. С 3 ночи. Слушай, я был здорово пьян, когда ввалился к тебе вчера.
Да нет, ничего. Только почему-то держал под мышкой чью-то дамскую шляпу. И со слезами на глазах говорил о том, какой в сущности хороший человек твой хозяин Вильям Рандольф Херст.
Ну, тогда я действительно был пьян, как свинья. Надо бросать пить. Угу. А зачем к тебе приходил Гульд?
А ты откуда знаешь?
Так его голос так похож на бормашину, что спутать невозможно.
Он приехал с Макферсоном. Шефу сегодня 60. Он заехал пригласить нас с Джесси на обед.
Да? О! Ему, видимо, здорово нужна твоя книга. А что же яблочный пирог? Джесси обещала его мне.
Она не знала, но пирог остается в силе. Ты пообедаешь с Мэг. А к вечеру мы вернемся.
Я с Мэг? Это твоя прогрессивная девица и при тебе шарахается от меня, как от змеи. А наедине со мной она просто выльет мне на голову горячий крем. И пока я буду зализывать ожоги, выскажет мне все, что она думает о мистере Херсте и обо мне. Она ведь искренне считает, что он и я – это почти одно и то же.
Мэг? Ты с ума сошел.
Я знаю, что я говорил. Она определенно обольет меня кремом. Я еще удивляюсь, почему она стенографирует тебе твою книгу. Наверное, у нее больная мама. Ей до зарезу нужны деньги.
Нет.
Так почему же тогда?
Почему? Сигары в этом ящике.
Третий раз я приезжаю к тебе. И третий раз опять и опять, как свинья, завидую твоему счастью.
Ты боялся Джесси. Разве ты можешь на нее пожаловаться?
Нет, нет, нет. Она так любит тебя, что терпит даже меня. Да, хорошо, хорошо. Если бы еще вся вот эта жизнь без необходимости этого свинства. 30 тысяч. А мне стали платить совсем паршиво. Впрочем, вчера я напился потому, что получил порядочный аванс под одно дело. У меня даже еще осталось. Вот сколько.
А что за дело?
А в общем, дрянное. Попытка поставить новый рекорд высоты с пассажиром на борту. Я пассажир.
Серьезный самолет?
Нет. По-моему, дрянь авантюра. Обыкновенный легкий спортивный самолет безо всяких специальных приспособлений. Но в этом и соль. Они хотят поставить рекорд для этого типа. Реклама прочности. Новая, еще не солидная фирма. Но именно поэтому им нужен шум. И они хорошо заплатят мне за радиопередачу с борта самолета.
Сколько?
1500.
Не лети. Ну их к черту. Если б на каком-нибудь Lockheed или Consolidated, ну тогда другое дело.
Ух, Lockheed или Consolidated, они и так хороши. Им не нужна реклама, а этим нужна. Нет, не могу, не могу. У меня, как, наверное, и у твоей стенографистки, здорово больна мать. Я должен сколотить 600 долларов, и срочно послать ей в Ротчестер на лечение. Слушай, скажи откровенно, ты в эту поездку не разочаровался в русских?
Нет.
И они все такие же хорошие ребята, какими были во время войны?
Все такие же.
Ей-богу, это свинство с их стороны.
Почему?
Потому что если бы они стали хуже, нам бы с тобой не было бы так совестно писать о них всю ту дрянь, которую мы о них пишем.
Я готова. Поехали.
До вечера, Боб. Так сигары в столе. Мэг, я должен перед вами очень извиниться.
Ничего, ничего. Мне Джесси уже сказал.
Через час машина вернется и отвезет вас в город. Хорошо?
Очень хорошо.
А пока побудьте за столом, хозяйка, и поухаживайте за моим старым Бобом.
Хорошо. Я поухаживаю за вашим старым Бобом.
До свидания, Мэг. И еще раз простите.
До свидания.
Мэг. Вам, наверное, здорово противно стенографировать эту книгу.
Почему?
Вы же левая. А, впрочем, деньги есть деньги. Но со мной вам противно сидеть, да? Ведь это бесплатно.
Нет, как ни странно, мне не противно с вами сидеть. Только...
Только что?
Не философствуйте, ладно?
Ладно, ладно. А вы знаете, почему я так много пью?
Почему?
Я каждый день диктую и говорю по радио столько дряни, что мне надо постоянно дезинфицировать свою глотку. Я пью для дезинфекции.
Да, но иногда вы печатаете на машинке. Вам нужен виски для рук.
Вы правы, вы правы. Но это мне не посредством. Пойдемте обедать.
Пойдемте. Послушайте, как тихо. Мы с вами как два матроса на брошенном корабле.
После кораблекрушения.
Или перед.